чем этот механизм прерывания, как он устроен, что в нем происходит? Значит, этот механизм прерывания возникает уже в тот момент, когда мы как бы успешно вполне прошли предыдущие, как бы, ну вот все там нам удалось, там ни в слияние, ни в интроекцию, ни в проекцию не впасть. И мы почти уже добрались до, туда мы близки уже к контакту, но в какой-то момент мы начинаем как бы вот ту интенцию, ту энергию и то движение, которое у нас есть для того, чтобы осуществить какое-то действие, мы начинаем его направлять на себя. То есть у нас проблемы как бы с направлением движения вот этого импульса. Вместо того, чтобы делать что-то вовне, делать что-то с кем-то, кому-то, мы начинаем это делать с собой. Ну, давайте я какие-нибудь приведу примеры. А, ну я вот могу, чтобы вот он зря не пропадал, вот этот вот пример замечательный, но он просто очень такой явный. Этот пример, вот помните, я рассказывал, по-моему, на первой лекции с мужчиной, который рассказывал, что он очень любит свою жену. Вот таким вот образом. Вот это пример, очень явный пример ретрофлексии, да? То есть человек что-то делает с собой, да, ну в данном случае он по себе ударяет, хотя похоже, что у него есть злость, и этот там импульс, эта энергия, она направлена куда-то вовне, к какому-то другому человеку. Какие еще можно привести примеры такого вот ретрофлексивного прерывания контакта? Вообще вот в как бы поведении человека, там клиента, ретрофлексию довольно легко увидеть, заметить как раз по телесным проявлениям. Ну, давайте я попробую их как-то изобразить. Ну, например, вы можете заметить, что человек как-то вот так сидит и как-то себя весь вот так держит, как бы, да. Или, например, там закусывает губу, закрывает рот, там, как это сказать, там, не знаю, что-нибудь делает со своими там пальцами, ногтями, там, грызет себя, царапает, постукивает по себе и так далее, и так далее. Вот примеры такого ретрофлексивного прерывания контакта. Что в этот момент мы наблюдаем? Мы наблюдаем, какая внутренняя как бы механика этого процесса. Это значит, что некий импульс, некая энергия, они уже почти как бы на выходе. То есть вот, знаете, как вот бывает, что там с кем-нибудь разговариваешь или на каком-нибудь собрании там идиотском находишься, вот, и как бы в какой-то момент уже хочешь что-то сказать, но потом вовремя как бы, это неосознанно происходит. То есть, когда мы говорим про ретрофлексию, мы говорим о неком неосознанном процессе. Это не то, что человек это делает, потому что если это стало осознанным действием, да, то это уже не ретрофлексия, не прерывание контакта. Это некий неосознанный человеком процесс. Его энергии как бы, вот она так вот шла-шла-шла, и потом раз, как бы вернулась обратно в него. Может быть, какие-то нужны тоже здесь еще примеры, вопросы, скажите. Ага, хорошо. А как ретрофлексия связана тоже, чтобы вот было это у нас какой-то единой линии, единой логики, как у нас ретрофлексия связана с предыдущим механизмом, с проекцией? Ну, в общем, связано довольно легко. Если, например, ну, я проецирую вовне, что вот я смотрю на этого человека, я там клиент, смотрю на своего терапевта и вижу, какой он ну, человек вот закрытый и вообще как-то какой-то опасный и какой-то очень злой. И поэтому, исходя из этой проекции, да, я всю свою какую-то накопившуюся злость, раздражение к нему не рискую выразить ему. И поэтому я буду сидеть, например, и как-нибудь себя там пальцами на сессии вот с терапевтом выламывать, например, там, да? Например, вы можете это заметить. Или, ну, самые такие распространенные варианты, это вот человек, который сидит на группе, вот, и кто-то другой, например, какой-то человек начинает говорить, и вдруг вы замечаете, как у этого человека, который вот, не тот, который говорит, а другой, у него начинает там нога, вот он начинает ногой там дергать очень так ожесточенно там, да, вот, или его ногти впиваются в кресло, да, в ручку кресла. Вот это тоже примеры ретрофлексии. А связанные с проекцией таким образом, что, соответственно, я как-то так воспринимаю реальность, что я не могу с ней взаимодействовать. Например, там, я не решаю что-то высказать этому человеку. Да? Вот слишком для меня это опасно. Хорошо. Есть ли вопросы про ретрофлексию? Нет вопросов. Ага. Хорошо. Ну что же, вот это 4 базовых механизма, описанные Перлзом. В более поздних работах других авторов там были выделены еще некоторые механизмы. Ну, не знаю, в принципе, можно тоже про них поговорить. Вот это 4 таких классических, которые Перлс описал. Давайте сейчас я тогда вот на этих 4 еще немножко сфокусируюсь, и, может быть, мы добавим еще там несколько. Значит, что важно, обратите внимание, что вот часто очень студенты путают или спрашивают, и так, что вот в чем же разница? Вот есть, например, защиты у психоанализа. И часто даже говорят, что вот механизмы психологической защиты вот в гештальт-терапии. Это, на мой взгляд, путаница. Защиты – это психоаналитический термин, и он, на мой взгляд, ну, не подходит к тому, что я описал. Да, вот хороший вопрос. Не подходит почему? Потому что здесь речь не идет о том, что мы от чего-то кто-то защищается. И здесь вот заметьте, что все эти механизмы, они описывают как бы некие аспекты взаимодействия человека с окружающей средой.